Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генистом.
Во второй части «Американского часа» диалог на Бродвее, фестиваль Чайковского в Нью-Йорке. Риголетто в Метрополитен. Пределы модернизации. Часть «Американского часа» — диалог на Бродвее, который мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода». Соломон, о чем говорят на Бродвее?
На Бродвее все еще обсуждают очень интересный проект дирижера Семена Бычкова, который называется, я сначала скажу, как это называется по-английски, а потом поясню, почему я называю этот фестиваль английским именем, а это фестиваль, посвященный Чайковскому, под названием «Beloved Friend», что можно перевести как «милый, драгоценный друг». Так обращались друг к другу Чайковский и его покровительница Надежда Филаретовна фон Мек. Должен сказать, что на Западе вот именно эта форма «Beloved Friend» по отношению к Чайковскому – это определенное клише, это штамп такой. Вот так воспринимается Чайковский. В России, кстати, почему-то не закрепилось. Вот если вы скажете «милый, драгоценный друг», никто не будет это ассоциировать с Чайковским. А, скажем, в Америке точно, если ты говоришь среди музыкантов «Beloved Friend», все знают, что речь пойдет о Чайковском и фон Мек. С Чайковским вообще очень интересная ситуация в Америке, потому что, да, мы много раз уже говорили и будем, наверное, говорить и напоминать, что Чайковский для Америки своего рода национальный композитор, потому что...
Трудно отметить праздник без Чайковского. Да. 4 июля, День независимости, гремит по всей стране увертюра 12-го года, а без Щелкунчика не обходится Рождество. Кроме всего прочего, еще неплохо вспомнить, что Валентинов день экспроприировал Ромео и Джульетта Чайковского. В этот день, когда бы не включили радио, всегда играет именно этот опус Чайковского.
Но одновременно до сих пор наблюдается по отношению к Чайковскому некая амбивалентность, которая, кстати, для меня загадочна. Я не понимаю, в чем тут дело. В связи вот с этим проектом Бычкова, с этим фестивалем, посвященным Чайковскому, появилась статья Wall Street Journal, автор ее Стюарт Айсаков, которого особо интересуют вопросы культуры, связанные с Россией. И, в частности, весной должна появиться его книга, посвященная Ивану Клиберну, которая называется «Когда мир замер, чтобы послушать». Вот так можно приблизительно перевести. И подзаголовок ее «Триумф холодной войны и его последствия». То есть мы понимаем, что там будет исследоваться влияние Клиберна на размораживание холодной войны. Это очень интересная тема. И уже одна книга появилась, которая посвящена этому событию. Так вот, Айсаков напечатал статью с заголовком «Почему мы все еще любим Чайковского?». А подзаголовок такой: «Композитор, который не должен был быть популярным, но является им». Вот эти два противоречащих друг другу заявления, то есть как бы удивление, почему же мы до сих пор любим Чайковского, и уверенность в том, что в нашем современном, прагматическом, рациональном 21 веке мы уже не должны якобы любить Чайковского, но почему-то для людей, пишущих о музыке и думающих о ней в Америке, загадка, почему же мы все-таки до сих пор любим его, почему аудитории до сих пор идут с охотой, любовью на Чайковского, покупают билеты. Они должны слушать, вероятно, Джона Кейджа.
Знаете, у меня есть догадка. Чайковский, на западный слух, композитор огромной эмоциональности. Интересно, что в России никому это не приходит в голову. Более того, в России ведь Чайковского были тоже враги, и Чайковского считали недостаточно русским, да?
Недостаточно эмоциональным в этом смысле как раз, а считаю композитора немецкой школы.
Совершенно верно, то есть он был недостаточно русским для русских, но чересчур русский для иностранцев. И вот эта вот эмоциональность Чайковского, открытая, громкая эмоциональность Чайковского, которая действительно присутствует среди прочего, она кажется на западный вкус слащавый. Это вопрос эмоционального регистра. Это очень тонкое дело. Никогда не забуду, когда я приехал в Америку, я открывал мир, в том числе и Россию, и взял путеводитель «Фодер». Самая знаменитая серия «Фодер», она такой стандартный путеводитель. И всегда интересно, что же они пишут? Там есть такое, что самое интересное в стране, первые 10 достопримечательностей. И одной из этих 10 достопримечательностей в России были вокзалы. Это уже было совсем удивительно, правда? А потом я прочитал, что приходите на вокзал и посмотрите, как русские прощаются. Вы увидите такую открытую эмоциональность, которая вам и не снилась. Вот Чайковский для западного человека – это что-то вроде вокзала. Вот это вот открытая эмоциональность. Но, во-первых, это то, что нравится людям, открытая эмоциональность. Именно поэтому Голливуд процветает. А во-вторых, ну, Рахманина ведь тоже открытая эмоциональность.
Да, и к Рахманину абсолютно такое же отношение вот у как бы музыкальной элиты. То есть отдельные уже сильно образованные, как говорится, и просвещенные господа из числа западных музыкальных критиков, они понимают, что и Чайковский, и Рахманинов, прежде всего, я не говорю о том, что они гениально одаренные натуры, но они прежде всего высокопрофессиональные мастера своего дела. Все, что сделано и одним, и другим, и Чайковским, и Рахманинов, это прежде всего колоссальные выделки вещи. Мастерство Чайковского и Рахманинова, оно несомненно. И, кстати, вот для меня вот в свое время, тоже человек, воспитанного в России, стало откровением беседы о Чайковском с Джорджем Баланчиным, который был огромным поклонником Чайковского, и, кстати, Рахманинова терпеть не мог. Но это уже вопрос личных отношений, которые играют, как мы с вами знаем, очень существенную роль.
К счастью, Чайковского он не застал.
Да. Но Чайковский был для него культовой фигурой. И он при этом ссылался, и совершенно справедливо, на подобное же отношение к Чайковскому и Дягилева, и Стравинского, то есть двух персонажей, которые были для него важнейшими культурными менторами, которые в значительной степени сформировали вкус и эстетические позиции Баланчина. Это тройка, которую мы ассоциируем с высоким модернизмом, правильно, и Дягилева, и Стравинского, и Баланчина, и западная критика, и американская, в том числе музыкальная и балетная критика, считает этих трех представителями высокого...
Киты модернизма.
Да, но они безоговорочно принимали это высокое мастерство Чайковского. Основная мысль опубликованных мной в бесед с Баланчиным о Чайковском, основная мысль заключается в том, что Чайковский был русский европеец.
Но это, по-моему, достаточно бесспорное заявление.
Нет, вот нет, в том-то и дело. И она до сих пор, эта идея, не внедрилась, что в очередной раз для меня и подтвердила статья этого абсолютно чудного писателя из Wall Street Journal, который опять задается этим вопросом. Почему это Чайковский, который является устаревшим артефактом, как-то он выражается, почему он до сих пор привлекает наши сердца и наши...
Но он не сумел найти ответы на этот вопрос.
В итоге он как бы предлагает некий компромисс и говорит, что Чайковский как бы расположился посредине между вот такой открытой эмоциональностью и таким холодным профессионализмом. Западная модель, но с русской душой.
Ну, как похоже?
Да, в общем, это похоже, но это все-таки к Чайковскому приходится все равно как бы уже посмертно отбиваться от атак, на самом деле, на мой вкус, снобистски настроенных критиков, которым уже давным-давно пора признать, что Чайковский входит в пантеон великих симфонистов всех времен и народов, не говоря уже...
Стал лучшие балеты.
Да, не говоря уже...
И несколько опер тоже.
Да, не говоря уже о балетах. И, кстати, с балетами Чайковским тоже это интересно. Балеты как бы признаются, а вот симфонии... И об операх, скажем, ну, две оперы туда-сюда, «Онегин» и «Пиковая дама», но остальных ведь опер Чайковского на Западе совершенно не знают. И очень редко к ним обращаются.
Интересно, что если в России опера Чайковского, особенно «Евгений Онегин», просто любимая опера, то на Западе любимая русская опера отнюдь не она, и даже не «Пиковая дама», которая, на мой взгляд, лучшая вещь Чайковского, а Борис Годунов.
Да, ну вот Мусоргский, потому что, опять-таки, у Мусоргского как бы незапятнанная репутация вот такого протомодернизма, модерниста, условно говоря, экспрессиониста из XIX века. Вот видите, как сложно все-таки складываются судьбы творческих гениев, и как сложно складывается их проникновение и их положение вот в том, что я называю канон. Это для меня очень интересная и загадочная до сих пор вещь.
Так в чем же проект Бычкова заключался?
Да,
и
он
кто такой Бычков, представьте,
да, его. Семен Бычков – это человек родом из России, приехав сюда в достаточно юном возрасте. Он здесь окончил школу, он здесь дирижировал в Манес Колледже оркестром. Затем он руководил разными коллективами. И сейчас он находится в Европе и записывает с оркестром Чешской филармонии цикл симфонии Чайковского. А сначала он представил вот этот свой проект, посвященный Чайковскому в Лондоне. где тот прошел с большим успехом несколько симфоний, много камерной музыки, и, кстати, присоединил к этому все ночные Рахманинова, что интересно.
Вот видите, как раз мы об этом говорили. Да. Да?
Ну, что и натурально, поскольку Рахманинов уже был, можно сказать, любимым детищем Чайковского. Тот очень к нему с большой симпатией относился и продвинул эту невероятную вещь, поставил оперу молодого Рахманинова «Олега» в пару со своим произведением на сцене Мариинского театра. Со стороны Чайковского, конечно, это был жест огромного доверия, и Рахманинов всю жизнь уважал Чайковского. Но вот попытка представить мир Чайковского в каком-то новом свете и, в частности, по-новому проинтерпретировать, быть может, самое знаменитое симфоническое произведение Чайковского, его шестую патетическую симфонию.
Любопытно, что перед фестивалем у него взяли интервью у Бычкова и спросили его, что он любит больше всего у Чайковского. Вообще, когда задают такие вопросы, обычно говорят все, да? Действительно трудно что-то выбрать. Но как раз в данном случае Бычков был необычайно тверд и уверен. Он сказал, что финал шестой симфонии является его любимым куском музыки Чайковского. И любопытна его интерпретация этого финала. Если обычно считается, что это финал трагический, это приятие смерти Чайковского, то Бычков говорит, нет, это протест против смерти. Как вы относитесь к такому?
Да, я прочитал это интервью Бычкова, и оно, честно скажу, на меня не произвело такого сильного впечатления, и он меня не убедил. Для меня финал шестой — это так, как был в моем сознательном, так сказать, восприятии, так и остается. Это то, что мы можем назвать словом резиньяция. То есть это приятие смерти перед ее лицом. И неважно в данном случае, произошло ли это вот так, как оно случилось с Чайковским, то есть...
Через 9 дней номером.
Да, вскоре после премьеры шестой, которую он дирижировал, он умер. И уже поэтому одному, конечно, эта симфония неразрывно связана со смертью Чайковского. Но ведь вы знаете, вот я в связи с этим вспоминаю стихи Бродского. Он начал предсказывать свою собственную смерть достаточно...
На Васильевский остров я приду умирать, говорил.
Да, и в итоге он умер. По теперешним нашим представлениям, молодым человеком, уж точно совсем не старым, но от того, что умер ли человек сразу вслед за произведением, в котором он как бы оплакал сам себя, скажем, Шостакович оплакал сам себя в своем 8-м квартете, а умер не сразу.
На 15-м квартете. Вообще, конечно, биография откладывает свой отпечаток. Я столько раз слышал о том, что Довлатов в последних произведениях прощался с жизнью, потому что она иссякла. И особенно, когда любят говорить, что тоска по родине.
Тоска по родине заела, да.
Достоевского.
Последнее, поэтому... чем страдал, по-моему, Довлатов.
По этому поводу я уже давным-давно написал, что ностальгия гораздо более безопасна, чем оставаться на родине, потому что люди в эмиграции живут гораздо дольше. Набоков, Бунин. В России как раз с этим не так просто. Но то, что ранняя смерть Довлатова оставила какой-то отпечаток на его рассказах, это иллюзия. И это довольно часто происходит с нами, потому что мы не можем отделить писателя
биографии
от его
биографии. Да. Ну и что, кстати, естественно, мое глубочайшее убеждение, что биография писателя или композитора, или художника, любого человека культуры, есть такое же его творение, художественное, творческое, как и любое из его произведений. По мнению Бычкова, финал шестой симфонии – это протест против смерти. По моему мнению, это приятие смерти. А мы дадим возможность решить, какую из этих двух точек зрения выбирают наши слушатели, пускай они послушают коду заключительной такты шестой симфонии Чайковского.
Thank you.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире «Диалог на Бродвее», который мы с музыковедом и историком культуры Соломоном Волковым ведем в бродвейской студии «Радио Свобода».
Саша, а о чем еще говорят сейчас на Бродвее?
Я, во всяком случае, говорю о «Риголетто». Это опера, которую я недавно посмотрел в «Метрополитен». Я никак не могу отойти от впечатления, потому что она меня вызвала бурю, я бы сказал, возмущение. Эта постановка сравнительно недавняя, 2 года назад она появилась, очень яркая, очень любопытная. Ее поставил такой Майкл Майер. И я слушал эту оперу по радио, как каждую субботу я делаю. У нас в Нью-Йорке, да по всей Америке, передают трансляцию оперы из «Метрополитен». Это старинная-старинная традиция. Надо сказать, что благодаря этой традиции в Америке появляются оперные певцы, потому что они слушают это радио, где бы они ни жили. Причем они здорово сделаны. Обязательно внутри, во время антракта, идут какие-то короткие интервью, смешные анекдоты. 3 часа ты чувствуешь себя в компании лучших людей мира. Опера мне чрезвычайно понравилась. Голоса великолепные. Ну, про музыку мы не говорим. И тут я пошел и посмотрел эту оперу. Не послушал, а посмотрел. Это 2 разные оперы. Пока я ее слушал, все было на месте, все нормально, потому что все было как у Верди. Но когда я на нее посмотрел, то я понял, что меня страшно раздражает главная идея постановщика. Дело в том, что «Риголетто» перенесли в 60-е годы 20 века. Действие происходит в Лас-Вегасе. Сцена очень яркая, очень красивая, по-своему очень липоватая. Неоновые вывески, какие-то реклама казино, что-то такое, фантазия на тему Лас-Вегаса. Но дело в том, что я и Лас-Вегас терпеть не могу. У меня к Лас-Вегасу очень странные отношения. Снаружи еще ничего, но главное внутренне входить, потому что в казино есть такая страшная, зверская идея. Когда ты заходишь в казино, ты не можешь из него выйти. Специально так сделано, чтобы человек как можно больше оставался там и играл. Именно поэтому казино напоминает мне метро в чужом городе, когда войти ты еще можешь, но там под землей ты уже потерялся навсегда. Терпеть не могу подземелий. И Лас-Вегас это точно не моя любовь. Но я понимаю затею постановщика. Он хотел сделать «Риголетто» новым. «Риголетто» — одна из самых заигранных опер в мире. В первый же сезон «Метрополитен» играли «Риголетто». Крузо выступал в «Риголетто». Все знаменитые певцы. Как сделать его новым? А вот он придумал такой ход. И я, конечно, за. Я за то, чтобы обновлять репертуар. Я за то, чтобы обновлять старое. Я за то, чтобы модернизировать, переносить. Все что угодно, лишь бы было интересно. Но тут есть один, по-моему, принципиальный подвох. «Риголетто» рассказывает трагедию. Ведь это, как известно, по пьесе Виктора Гюго. И Верди перенес действие из Франции в Италию. Но он из одного двора перенес в другой двор. И там придворные. И там нежная, невинная девушка. И там придворные, которые негодяи и соблазнители. Все это нормально. Но когда ты видишь эту нежную девушку в Лас-Вегасе, то уже совершенно непонятно, что она там делает. И вот эта атмосфера Лас-Вегаса совершенно не вяжется с «Риголетто». Одно дело придворные в том или ином дворе Европы, а другое дело какие-то бандиты и мафиози в Лас-Вегасе. Мне кажется, что любое перенесение в современные декорации нуждается в какой-то внутренней идее, чтобы не просто так это было. Нужно что-то придумать интересное. Здесь ничего придумано не было, и в результате опера меня очень разочаровала.
Во-первых, я хочу поделиться и своими 2 центами, как говорят в таких случаях, или 2 копейками мыслями о Лас-Вегасе. Я очень мало путешествую, но в Лас-Вегасе я побывал. И, по-моему, даже с вами были.
Да, на конференции.
Да, на Лас-Вегасской конференции.
Дело в том, что доходы от казино оплачивает очень хороший Лас-Вегасе университет, да, который устраивал эту конференцию.
Туда мы и приехали, и мы поселились, если вы помните, в гостинице, которая прямо находилась в казино. То есть ты, если спускался на лето, ты выходил прямо вот на все эти игральные аппараты.
Соломон, все гостиницы в Лас-Вегасе выходят в казино, это да. Не какая-то специальная.
Но...
Кстати, я помню, что в этой гостинице были такие купола, как луковицы, как в Москве.
Да-да.
И поскольку после банкета все были таким в легком похмелье, то Андрей Арев, который был с нами, посмотрел на эту картину и сказал: «Москва, петушки». Но вернемся к опере.
Да, что касается интерпретации этой. Я видел тоже, между прочим, этот спектакль, но не сейчас, а несколькими годами раньше, когда он был представлен впервые. И спокойнее как раз к этому отнесся по следующим соображениям. Первое. Что сейчас является главной задачей режиссера, многие из которых, увы, как об этом свидетельствуют дирижеры, и даже в интервью газетам, и уж точно в частных беседах со мной, это постоянная жалоба. Оперными режиссерами в данный момент являются люди, которые не знают музыки, нот. Они не понимают, они не могут по клавиру даже, не то что по партитуре разобраться в том, что происходит, даже по клавиру. Они кладут перед собой либретто, и они ставят либретто как пьесу.
А в чем разница для режиссера ставить либретто или ставить оперу, или ставить музыку? Как вы понимаете?
На эту тему замечательным образом высказался, по-моему, величайший оперный режиссер 20 века Борис Александрович Покровский, с которым мне посчастливилось общаться в Москве. Он всегда говорил, что вне изучения партитуры вообще не может быть никакой оперной постановки, потому что все, что композитор хотел сказать, это сказано не в либретто, это сказано в музыке. И не просто в музыке.
Драму создает музыка,
да,
а не
не просто
не
музыка,
текст.
Но музыка оркестровая. Вот что в оркестре происходит, вот это и хотел сказать композитор. И для того, чтобы понять и разгадать, что хотел сказать композитор, надо читать и смотреть, какие инструменты играют тот или иной кусок, как это все оркестровано, что подается, как говорится, что выделяется композитором, что затушевывается композитором. И если режиссер это не может прочесть, то это он просто постановщик этого клуба самодеятельности и больше ничего. Но оперные театры нуждаются в привлечении новой публики, и они привлекают модных театральных режиссеров, которые придумывают вот эти вот головные концепции, направленные в первую очередь правильно на визуальное вот такое вот обновление. Вот «Неоновые огни», «Мафиози». Тут есть еще один аспект. Вот такая трактовка, она американизирует оперу Верди и таким образом как бы делает ее более интересной и доступной американской аудитории. Есть и такая задумка в этом тоже. И, конечно же, стремление вот вызвать негодование вроде вашего. То есть шокировать и вызвать некий скандал и обсуждение в прессе, и тогда народ тоже подтягивается на спектакль, чтобы посмотреть, о чем же это шумят в газетах и по телевидению.
Соломон, а где вот лично для вас проходит граница модернизации оперы? Вот именно что вы считаете приемлемым, а что нет?
У меня есть убеждение свое, которое я не устаю повторять, уже об этом говорил и буду еще много раз говорит, поскольку это одно из моих центральных убеждений, что одним из признаков гениального творения, будь это пьеса или роман, или опера, является множественность интерпретаций. Возможная множественность интерпретаций. И если произведение выдерживает вот такие вот переносы, я никогда... Первый раз я об этом подумал, когда увидел «Леди Макбет» Мценского уезда, перенесенную в современную постсоветскую Сибирь. Я смотрел на это, казалось бы, да, дикость такая, лесковский очерк и опера Шостаковича, которая имела в виду именно этот период. Но абсолютно для меня все было убедительным вот в такой вот трактовке, да, какие-то олигархи, какой-то сибирский завод и так далее и тому подобное.
Это говорит о том, что в России все движется, но не меняется.
Вы знаете, это относится не только к русским произведениям. И «Гамлет» вот для меня такой вот показательный постановок. Постановка является легендарная постановка Акимова в театре Вартангова 1932 года, которая трактовала Гамлета как комедию. Гамлета играл такой приземистый и толстый актер, который изображал такого человека, вот, страдающего одышкой, единственной задачей которого является захват власти. И больше он ни о чем не думает. И вот этот хитрый, желающий власти Гамлет, он инсценирует появление отца, появление духа. Это он сам озвучивает его отца для того, чтобы убедить придворных, что у него, у Гамлета, есть права на престол. Я не видел этой постановки, но когда я о ней читал, а читал я о ней потому, что к этой постановке сохранилась вообще, так сказать, память об этой постановке, главным образом потому, ставил, между прочим, Николай Павлович Акимов, замечательный наш режиссер, это было начало его карьеры, но сохранилась память об этой постановке в первую очередь потому, что молодой Шостакович написал для нее музыку, которая до сих пор исполняется. И для меня, конечно, эта постановка потому и любопытна. Так вот, когда я о ней читал, мне это представлялось совершенно убедительным, и я бы с удовольствием такой спектакль посмотрел. Видите, Гамлет даже может трактовать вообще как поставленное с ног на голову в данной
ситуации. Это как раз интересно. То есть для вас нету никаких границ?
Абсолютно. Если это меня убеждает в том, что да, если я вижу, что опера, в данном случае мы говорим об опере, работает вот в таком переносе? Вот вы скажите, ответьте мне на вопрос. Для вас Риголетто в этом виде работал, помимо вашего, так сказать,
вы знаете,
возмущения?
Если я закрывал глаза, то да.
Ну, вот
потому что там совершенно замечательные голоса. Они действительно очень красиво поют. Ну, вы знаете, как работает наш Метрополитен. Но каждый раз, когда я открывал глаза, мне казалось, что это немножко смешно. То есть беда заключается в том, что есть несоответствие духу. Дело в том, что вы правильно сказали, что можно перенести как угодно, можно переиграть как угодно, но должно быть соответствие внутреннему духу произведения, не должно быть противоречия, ножниц между восприятиями. И тогда, я думаю, что все годится. Поэтому лучше всего эту постановку слушать по радио. И сейчас мы предложим нашим слушателям замечательный дуэт из Риголетто. Addio, addio, speranze
«Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Алексей Цветков и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья!